Здравствуйте. Завтра мы продолжаем дафа йоми. Мы находимся на дафе Юд Алиф Амуд Алиф. И мы начнем чуть-чуть выше, даф Юд Амуд Бет внизу. То, что Гемора привела на этом этапе, Гемора привела, что есть спор между Раби Юдой и мудрецами, разрешаем ли мы проверять хамец в то время, когда он уже запрещен. Раби Юда говорит, что после шестого часа, когда хамец уже запрещен, запрещено уже нет смысла неправильно проверять дом на наличие хамца из-за опасения, что человек в процессе проверки съест немного хомец, что запрещено. Мудрецы такого опасения не видят, мудрецы такое, не опасаются, что это случится, и разрешают хамец даже после момента его запрещения. И сейчас Гемора разбирает вот эти опасения, насколько они широки и в каких случаях они сказаны, где они не сказаны. Говорит Гемора. Уми газар Раби Иуда дилма ателе михаль миней, разве постановил, запретил Раби Иуда, что, возможно, начнет это есть? Ведь есть, вы от нас ведь учили, есть случаи, когда мы видим нечто запрещенное, и Раби Иуда разрешает с ним контактировать, им заниматься, не опасаясь, что он съест. Про что идет речь? Написано так. Мишекорва оймер йойцем мойцем бешушвок Ярушалаем шеемлеем коймах векали. Переведем. С момента, что принесли жертву Омер, мы выходим и находим рынки города Иерусалима, что они полные муки и подсушенной пшеницы. Вышло барацон хахамима усим деврай Раби Мейр. И это не согласие мудрецов, это не пожелание мудрецов. Мудрецы против такого факта, чтобы рынки были сразу же полны после принесения жертвы Омер. Раби Иуда умер барацон хахамима усим. Раби Иуда говорит, с разрешением мудрецов они это делали. Теперь давайте разберем, что такое жертва Омер и в каком контексте эта жертва регулирует нам разрешение или запрещение того или иного продукта. Жертва Омер сказана в контексте закона, который называется Хадаш. Хадаш – это запрет на употребление в пищу злаковых, которые были сняты, урожай, который был снят с после Песаха, после 16-го Нисана и до следующего 16-го Нисана. То есть то, что называется на русском яровые. Допустим, их посадили после Песаха, сняли осенью. Или даже посадили еще позже, сняли в месяце Адар. Да? Но до того, что наступил праздник Песах. Когда наступал праздник Песах и приносили 16-го Нисана, то есть через день после праздника, 16-го Нисана приносили жертву Омер. Специальная жертва, которую приносили, специально отжимали немного ячменя и приносили жертву Омер. Эта жертва Омер, кроме самой обязанности ее принести, она также разрешала в пищу все те злаковые, которые были собраны до того. Они назывались до принесения жертвы Омер хадаш, новый урожай, который запрещен. С момента принесения жертвы Омер этот урожай разрешен в пищу, называется яшан, старый. Это закон по поводу понятия хадаш, новый урожай, и жертва Омер регулирует разрешение той пшеницы, которая была собрана до принесения жертвы Омер. То, что здесь написано, в Барайте, которая сейчас приведена, что когда принесли жертву Омер, уже сразу же рынки Иерусалима были полны пшеницы, были полны муки. Ну, это Песах, но как бы то ни было, хамец есть нельзя, но мука могла так или иначе использоваться, продаваться. Соответственно, что мы видим? Что когда делали эту муку, еще до принесения жертвы Омер, значит, разрешали заниматься этой пшеницей, разрешали делать из нее в том числе муку, когда на самом деле сама пшеница была еще запрещена. Значит, нету проблемы заниматься чем-то, что запрещено, и нету опасения, что это будет съедено. При этом, братья, написано, что Раби Мейр это запрещал. Но Раби Иуда это разрешал, тот самый Раби Иуда, который сказал, что нельзя проверять хамец после шестого часа, из-за опасения, что мы съедим немного хомец, он же разрешает заниматься пшеницей, пока она еще запрещена, до принесения жертвы Омер, противоречия. Отвечает на это, даже Гемора формулирует. Влока Гозер и не запретил Раби Иуда пшеницу до принесения жертвы Омер. Дилма ат или мехаль мене, быть может, он съест ее, может быть, он ее съест. Отвечает Гемора. Омар Рова Шани Ходыш Митокшило и Тартло Эла Алидей Китув Узахур. Объясняет Рова. Шани Хадаш, отличается вот этот вот закон, разрешающий нам делать муку, хотя зерна сами еще запрещены в пищу. Митокшило и Тарте, несмотря на то, что это не разрешили, из-за того, что это не разрешили, эла аль-едей китув, а только сбор ручной, не сжать серпом там, или комбайном, как обычно, а собирали это вручную до принесения жертвы Омер, гузахур, он помнит, то есть так как разрешение жатвы, оно измененным способом, в силу этого человек помнит, что это что-то особенное, и он не будет это кушать. Омер ля Абайе, говорит на это Абайе, тиннах мишат ктифат хинавар коду майкали мейвар. Тиннах, это будет понятная идея, что измененный способ, он помогает помнить, что эти зерна особенные, их нельзя кушать. Пшат ктифа, момент сбора урожая. В тхины варкоды майкали мэймр. Помол и просеивание май и калимемер. Что можно сказать? Ведь в простом понимании мы не находим, на этом этапе мы не находим, чтобы была какая-то обязанность делать помол или просеивание муки измененным способом. То есть мы для того, чтобы на рынок доставить мешок муки, к моменту принесения жертвы омер, мы должны были полностью все сделать, весь процесс производства муки до того, включая помол на мельнице и аркада просеивания ситом. И это, если это делалось обычным способом, надо было опасаться, что в этот момент кто-то это съест, хотя это еще запрещено. Если мы видим, что разрешено делать муку полностью до конца, значит, Рабиуда не опасается, что если мы будем контактировать с чем-то, что уже или еще запрещено, что мы это съедим. Чает гемара лока, ага, локаши, это не вопрос. Есть ответ простой. А именно, тхина берахая деят аркода альгабына, по гемара на ханаме. Это не кушия, это не вопрос, потому что действительно тхино, это помол, делался берахая деят ручной мельницей, измененным способом, если обычно мельница стояла на реке, и силы воды жернова крутились и делали муку. Вот того, когда мы делали муку, до принесения жертвы омер, действительно разрешение было только ручной мельницей, измененным способом. В аркода это просеивание ее, альгабой напу, на ситине, в сите, который является сосудом. И довольно удобно поместить в сито, который является сосудом, много муки, и потом потихоньку просеивать. А на сите, сите надо было перевернуть, и сверху, на прямую поверхность, без бортиков, надо было насыпать немного муки и просеять. Это неудобный измененный способ. Для чего это так? Чтобы мы помнили, что все то время, что мы этим занимаемся, до принесения жертвы омер, все еще этот продукт запрещен в пищу, дабы мы не ошиблись и не начали его есть, мудрецы поставили делать все измененным способом. Гемара, Элла, Гадетна, а вот есть еще один источник, учили мудрецы, в котором мы находим, что разрешили заниматься этим зерном даже без измененного способа. Где мы это находим? Коцрим бейса шлахим убамамоким, авалло гойчим. Вукимна крабиуда, майкали меймер. Мудрецы говорят так. Коцрим бейса шлахим убамамоким. Значит, есть закон, кроме того, что надо принести жертву омер из злаковых, из колосьев, эти колосья должны быть максимально качественным. Это закон Лехатхила, но при этом он существует. А именно, эти колосья должны вырасти в том месте, где пшеница, где злаковые максимально хорошо растут. Есть, грубо говоря, три, то, что здесь объясняется, несколько видов полей. Да? Есть поле, которое называется Бейс-Ашлахин. Бейс-Ашлахин это такое поле, которое орошается вручную. Это не самое идеальное место для того, чтобы взращивать злаковые, потому что они растут там не так хорошо, нежели там, где орошение происходит естественным путем. Значит, получается, что есть поле так называемого второго сорта Бейс-Ашлахин, там, где орошение производится вручную. Есть еще один пример поля, которого как бы второго сорта, и там не самый хороший урожай, это Амоким. Амоким это между долинами, то есть на какой-то полугористой местности. Там тоже растет пшеница, там растет ячмень, оно все там растет, но не идеально. Здесь написано, что так как закон говорит, что изначально, пока мы не принесли жертву омер, мы не должны заниматься жатвой в принципе, но при этом, если у нас есть поле так называемого второго сорта Бейс-Ашлахим или Амоким, из него все равно омер обычно не приносят, соответственно, там можно заниматься жатвой, а валло гойчим, да, однако нельзя делать там гойчим, нельзя делать там собирать снопы, но саму жатву разрешено, причем не написано, что это надо делать измененным способом. Что мы видим? Что когда мы занимаемся жатвой злаковых, которые сейчас все еще запрещены, потому что омер еще не принесен, есть вариант делать разрешенным способом. Вуким на караби Иуда, и написано в Гемаре Поминоха Раша приводит Уким на караби Иуда, и это барайтана сказано Раби Иуда, и Майкл и Мемер, что можно сказать, как мы ответим на этот вопрос? Мы видим, что Раби Иуда разрешает заниматься неким объектом, который запрещен в пищу, как то злаковый до принесения жертвы омер, даже не измененным способом, тогда надо запретить, ровно как он запретил проверять хамец после времени его запрета и запасения, что мы его съедим. Эломар Абайе, новый пшат, говорит Абайе, новое объяснение. Ходыш бодиль мины, хомец лобдили ло бодиль мины. А именно, говорит Абайе, хадаш, вот этот запрет на новую пшеницу, бодиль мины. Люди от этого бодиль дословно отдалены, как бы ограждены. Человек, так как он помнит на протяжении целого полугода, что запрещено есть новый урожай до принесения жертвы омер, он относится к этому осторожно изначально. Нету опасения, что человек будет допустит ошибку и съест этот урожай до принесения жертвы омер, потому что он уже много-много месяцев привык его не есть. Он для него, это для него предмет особой, скажем так, логической опасности. Он понимает, что туда лезть не надо, нельзя это кушать. Тогда даже, когда он начинает заниматься этими злаками до принесения жертвы омер, он все еще воспринимает это как запрещенную вещь и не будет это есть. Хамец это не так. Хамец лободили именей. От хамца мы весь год не отделены. Наоборот, мы привыкли его есть. У нас только 8 дней в году возникает запрет, когда запрещено употреблять его в пищу. Соответственно, здесь есть опасение, что человек съест это, забудет, что это запрещено, поэтому проверяет хамец. После времени его запрета Раби Иуда запрещает из-за опасения, что он будет съеден, заниматься приготовлением муки. Даже из нового урожая злаковых разрешено, потому что человек привык это не есть до сих пор несколько месяцев. Он сейчас не ошибет, не будет у него ошибки, он не начнет это кушать. Омарова, Дерабиуда адрабиуда кашья. Дерабуна адрабуна ло кашья. Роза задает вопрос. Почему мы все время занимаемся противоречием в словах Рабиуда? Дескать, адрабиуда адрабиуда кашья. Между Раби Иуды и Раби Иудой кашья. Есть противоречие. Дерабуна адрабуна ло кашья. Между мудрецами и мудрецами нет противоречия. То же самое противоречие, тот же вопрос может задать во мнении мудрецов. Проверять хамец после шестого часа мудрецы разрешают. Они не опасаются, что мы его съедим. И те же самые мудрецы, по большому счету, тоже сказано в Барате про Хадаш от имени Раби Мейра. Они не рады тому, когда люди занимаются приготовлением муки, пока еще не принесли жертву Омер. То есть они опасаются, что это будет съедено, в процессе производства муки. То есть они, да, опасаются, что люди съедят то, что запрещено в процессе контакта с этими вещами. Какая разница между проверкой хамца, что разрешили проверять после времени нарушения, после времени запрета, но запретили делать муку до принесение жертвы Омер. Сидят гемара. Драбиуда, драбиуда локаша кидаша нина. Между Рабиуду и Рабиуду нет противоречия, как мы объяснили. А именно, что хамец это что-то особенное, так мы привыкли это есть. Мы есть опасение, что человек допустит ошибку, съест это по привычке даже после времени нарушения. А драбон, драбон лами локаша. Между мудрецами и мудрецами нами также локаша нет противоречия. Гу ацмо мехазер олов лесорфу мейхель каахель миней. Он сам, гу ацмо мехазер олов лесорфу, ищет его, чтобы сжечь. Мейхель, каахель, миней, разве он будет это есть? Ведь вся причина, почему человек занимается поисками хамца, чтобы хамец уничтожить, говорят мудрецы, даже когда обычно мы запрещаем из-за опасения, что будет сильно заниматься чем-то, сейчас запрещено. К проверке хамца это не относится. По той причине, что проверка хамца, она направлена на что? На то, чтобы хамец уничтожить. Когда человек занимается действием, которое пришло, ставит целью уничтожить хамец, чтобы его не было, потому что нельзя его есть, конечно же, нет опасения, что вдруг его съест. Так Гемора объясняет противоречие между Рабиудой и Рабиудой, мудрецами и мудрецами. Продолжает Гемора дальше еще один пшат, пытается Гемора дать еще один ответ. Раваши Амар, драбиуда, драбиуда, локашья, кемах векалитнан. Говорит Гемора, Раваши говорит, драбиуда, драбиуда, локашья. Между Рабиудой и Рабиудой локашья нет противоречия. Кемах векалитнан. Говорит Раваши, то, что Рабиуда разрешает заниматься производством муки, там не написано зерна, которые можно есть. Там написано, что рынки Иерусалима были полные чего? Кемах векали. Кемах это мука, кали это высушенные зерна, которые непригодны в пищу. То есть говорит нам Раваши, Рабиуда разрешил заниматься только такими продуктами из злаковых, которые еще запрещены, поскольку они непригодны в пищу. А если бы они были пригодны в пищу, он бы запретил, ровно как он запретил заниматься хамцом после времени его нарушения. Говорит Гемара, ага, да Раваши бадуты. И вот это то, что сказал Раваши бадуты, это пустое, это неправильно. Это неверно, это не может быть правильным, как он и доказывает. Говорит Гемара, га тинах, такая идея будет понятна, тинах это было бы понятным, микали, в эйлах, с высушивания и дальше, то есть собрали урожай, само зерно можно съесть, оно свежее, оно такое сочное, потом его высушили, так вот с высушивания и дальше, даже до помола и после помола тоже, когда мука несъедобна, это понятно, мы разрешаем заниматься теми вещами, которые несъедобны, мейкора адкали, изначально до высушивания, как зерно свежее и сочное, можно его съесть, майкали мэмер, что можно сказать, почему разрешили заниматься, ведь для того, чтобы сделать муку, начали отжать, а чтобы отжать, мы имеем свежие зерна, почему мы там не опасаемся, что они будут съедены, выкидываем, а если предположим, что там было алидей китув измененным способом делать жатва. Эла, есть у нас барайта, которую мы привели, коэцрим бейта шлахим баамоким вуким накрабиуда майкали меймар. Есть еще ведь одна барайта, которая четко разрешает делать жатву обычным способом в полях второго сорта. Но даже когда поля второго сорта, сами зерна запрещены, они называются хадаш. Почему там разрешили делать по Рабиуде, разрешили там делать жатву обычным способом. Майкель Мейер, что можно сказать? Элла, это доказательство, когда Раваши бадуты. И то, что сказал Раваши, это неверно. Это неверно, такого не может быть. Поэтому мы остаемся с тем ответом, который был дан выше. Рабиуда разрешает заниматься даже чем-то, что сейчас запрещено в пищу, поскольку бадель и нишмине, люди относятся к этому осторожно, по привычке, которая у них выработалась, потому что запрет уже был довольно давно, но хамец, касательно которого нет, не выработалась привычка, что это запрещено, как раз наоборот, есть привычка, что это разрешено, здесь есть опасение, что в процессе проверки после времени запрещения человек это съест, поэтому мудрецы это запретили. Жает Гемара в этом контексте, что мы сказали, что то, что есть осторожность, по отношению к чему проявляется осторожность, мы не опасаемся, что это будет нарушение, но если осторожность обычно не проявляется, есть привычка не проявлять осторожность, то есть опасение. Веколейхед лобадель иниш мегоза рабиуды, всюду, где лобадель миной, то есть человек не отдален от этого, он привык это делать, нету привычки относиться осторожно. Мегоза рабиуды, разве запретил рабиуды? Вы от надо изучились, Мишна Масахас Шаббас. Да? Мы читаем ее каждый шаббат, Нусхашкина, читаем ее каждый шаббат, лель шаббат, молитве. Написано так, на, научили. Лои коф адам шуфереш эль бейцо, веймлэна шемен, вейтнэна бэцаданэр, бешуши теймена тэфэс. Сейчас объясним саму конструкцию, которая здесь написана. Значит, в те времена для того, чтобы был свет, как известно, была свечка. Свечка как выглядела? Это некий сосуд, в котором плавает фитиль, в который наливают масло, поджигают фитиль, получается свеча. Так. Теперь, для того, чтобы и были ситуации, когда сама сосуд был не такой большой, и масло в течение шаббата кончилось бы, и оно бы потухло. Надо сделать некое приспособление, которое будет добавлять масло потихоньку в сосуд с фитилем, чтобы оно там не кончалось. Как это можно сделать? Идея была простая. Брали яичную скорлупу, делали там снизу небольшое отверстие, наливали туда масло, чтобы оно потихоньку капало через небольшое отверстие, помещали это над сосудом, над свечой, то есть над сосудом с маслом. Таким образом, оно потихоньку капало, тем самым добавляя масло в светильник, чтобы оно там не кончилось. Теперь, закон говорит, что добавить масло в шаббат нельзя. Эта конструкция надо сделать до шаббата. Более того, мы знаем, что извлечь масло из светильника в шаббат тоже нельзя, потому что это сродни запрету на тушение огня, то есть мы убираем то, что должно гореть. Теперь, в этом контексте, и вот эта мишна в Масехет Шаббат, она говорит, «Лой коф адам швэш аль бейтса вэймэна шэмин». Неправильно, чтобы человек делал вот эту конструкцию, а именно делал отверстие в яичной скорлупе, наполнял это маслом и помещал это над свечой, бешущий-то именно это, чтобы оно капало. Вафилу и шельхерес, даже если это вот сосуд, который верхний, который с отверстием, в котором масло он сделан, михерес, херес это глина, все равно это запрещено. Так? Почему запрещено? Из-за опасения, что человек возьмет немного масла из яичной скорлупы, чтобы поставить на стол, чтобы использовать это во время приема пищи. И даже если это херес, это глина, не очень приятно использовать из глиняного сосуда брать масло, в котором, как часть свечи, оттуда брать масло, чтобы потом его кушать, все равно, если последний человек это сделает, и он нарушит тем самым запрет на тушение огня. Мудрецы запретили делать такую конструкцию. Раби Иуда, матир, а Раби Иуда разрешил. Что мы видим? Раби Иуда разрешил. И хотя взять масло из свечи, или вот этой конструкции, которая над свечой запрещено, он разрешает это делать, он не опасается, что человек нарушит и возьмет что-то, что запрещено, то есть разрешил контактировать, скажем так, с каким-то объектом, который запрещен, не опасаясь, что будет нарушение. Какая разница между этим и запретом на проверку хамца после времени нарушения? Говорит Гемара, а там мишум хумра де шабас мивдель бдили. То же самое. Гатам, там, в контексте законов шаббата, мишум хумра де шабас из-за строгости шаббата мивдель бдили проявляет осторожность. Человек, хотя он не привык всю неделю не наливать масло в подобного рода светильники, всю неделю можно зажигать огонь, можно тушить огонь. Мы это делаем всю неделю. При этом, так как шаббат, в понимании человека стандартного, это есть строгость шаббата, она всегда стоит перед глазами, поэтому в силу строгости шаббата человек проявляет осторожность и не нарушит шаббат в этом контексте. Говорит Гемара, Аверами, Шаббас. Есть противоречие между законами Шаббата. Да, уже внутри законов Шаббата есть противоречие между подходом Раби Иуды и мудрецов. Титания. Хевель дли шенифсак. Хевель это веревка дли это от ведра, которая порвалась. Есть веревка, которая привязана к ведру, чтобы это дело опускать в колодец, чтобы тут доставать воду или еще какое-то использование. Порвалась веревка. Теперь понятно, что привязать два конца веревки один к другому крепко, как положено, чтобы это обязательно одной веревкой в шаббат запрещено. Это авмелоха, это кшира. Запрещено завязывать в шаббат узлы. Но при этом нельзя, лои е кошро, нельзя завязывать. Эле онво, надо сделать. Он кэшер анива, будем переводить это как бантик. Имеется в виду тот такой узел, который легко распустить, который не делается на долгое время. Запрет делать узлы, это узлы постоянные в шаббат нельзя делать. Там есть спор, сколько времени постоянства, то как будто не было, нельзя делать узел постоянный в шаббат. Тот узел, который сразу будет распущен, легко распускается, его делать в шаббат можно. Поэтому можно сделать это, будем переводить кэшер анива как бантик. Раби Иуда умер. Курехала в пунде о паске убил вальшилу янвена. Раби Иуда говорит, нет, надо это обвязать пунде, это ремнем, паска это какое-то что-то типа подтяжек, тоже какой-то элемент одежды, убил вальшилу янвена, но при этом бельват только лишь, чтобы не делал кешера нева. Бантик делать тоже нельзя. Противоречие какое? Каша де Раби Иуда, противоречие между Раби Иудой и Раби Иудой, а именно, что когда мы говорим про закон о том, что можно сделать приспособление, которое будет добавлять масло, Раби Иуда не опасается, что я возьму немного масла в шаббат, тем самым потушив огонь. А когда мы говорим про запрет на завязывание узлов, Раби Иуда запрещает даже так называемый легкий, в целом разрешенный узел из-за опасения, что он сделает более строгий, который уже запрещен. Каша дарабона дарабона, это уже противоречие между мудрецами в контексте законов о том, можно ли добавлять, можно ли делать яичную скорлупу с отверстием. Мудрецы запрещают это делать, они опасаются, что человек нарушит и возьмет масло. А в контексте узлов мы не опасаемся и разрешаем делать легкий узел, который разрешен, не опасаемся, что разрешив легкий узел, человек уже нарушит, сделает более крепкий, более постоянный узел, который запрещен у слов Тора. Вот Гемара разрешает противоречие. Дарабона дарабона он локашья. Между мудрецами нет противоречия. Шемен бе шемен михлев, они выбукширы ло михлев. Масло и масло человек путает, привыкший брать масло всю неделю. Человек запутается и возьмет масло в шаббат из этой яичной скорлупы, это будет запретом, поэтому масло и масло человек путает. Человек, у него может возникнуть ошибка, и он нарушит. Они выбукширы ло михлев, когда мы разрешаем ему сделать аниву, разрешаем сделать ему бантик, это не придет его к мысли, если так можно сделать даже стандартный узел, человек чувствует разницу между узлом бантиком и узлом стандартным классическим крепким. Драбюда, драбюда, локаши. Между драбюда и драбюда тоже нет противоречия. А именно, таймы драбюда, причина, почему драбюда запретил даже бантик, не потому, что он не опасается, он опасается запрета, он опасается запрета более строгого. Нет. Лабмишум де гозор аниву атокширу, не потому, что запретил бантик из-за крепкого узла аниву атокширу. Эдамишум де косовора, только потому, что он считал аниву гуфу кшируи. Узел кешер анива, то есть так называемый бантик, это сам по себе узел запрещенный Тор. Драбюда устражал в запрете делать узлы в шаббат, считая, что даже узел как бы непостоянный, легкий, типа бантика, он тоже считается достаточно крепким и запрещенным по Торе узлом. Поэтому, разумеется, делать это в шаббат нельзя. Единственный вариант – привязать там ремень или какой-то другой элемент одежды к ведру, у которого порвалась веревка. Гемара, в раме, дарабона, дарабона, есть противоречие между словах мудрецов. Тетна, учили. Кошрим длибы паски, авалоба хевель. Мудрецы говорят, привязываем ремень паски, это вот тем борер, это что-то типа подтяжек, да, что какой-то элемент одежды. А валлоба хевель, веревкой нельзя. Окей. Рабиуда матирба хевель, рабиуда разрешает веревкой. Разрешает привязывать к ведру веревку. Рах хевель дымай, какая веревка? Иллейма, если, скажем, хевель де алму, просто веревку, можно взять обычную веревку и привязать ее к ведру. Говорит Гемара, Раби Иуда матер кешер шелькаяма вегу вадай ателевтулой. Разве Раби Иуда матер разрешит кешер шелькаяма постоянный узел? А почему постоянный? Да вадай, что определенно ателевтулой он придет и оставит это. То есть, если человек берет веревку, нормальную веревку, которой обычно привязывают ведра, он привяжет это к ведру, он так оставит это уже на следующую неделю, но через месяц, через год это будет постоянным узлом. Этого точно нельзя предположить, что Раби Иуда такую вещь разрешает. Значит, надо понимать, разрешение Раби Иуда использовать веревку по-другому. Эла пшита, только определенно, дегарды. Имеется в виду хевель дегарды. Веревка нестандартная, веревка, которую обычно используют портные или ткачи, которая не является стандартной веревкой для привязывания ведер. Вегозур рабонун, запретили мудрецы хевель дегарды, а то хевель де алма. Запретили мудрецы вот эту нестандартную веревку, а то из-за опасения, что если разрешить нестандартную веревку, будет разрешена также хевель де алма. У человека будет ошибка, и он разрешит себе обычную веревку. Веревка, похожие вещи, значит, это можно делать, он подумает, и сделает, привязав обычную веревку. Это будет запрет Тора, мудрецы запретили даже нестандартную веревку. Получается противоречие. Веревка и веревка, запретили любые веревки. А почему тогда не надо, и с тем же успехом надо было запретить любой узел из-за опасения, что если разрешить человеку узел бантиком, он также разрешить себе стандартный узел, нарушив запрет Тора, говорит Гемара, ин, хевель бе хевель, михлов таки, да, есть разница. Хевель бе хевель, веревка и веревка михлов путается, человек может перепутать понятие веревка и веревка, если он знает, что нестандартно разрешена, он с тем же успехом разрешит стандартную веревку и нарушит запрет Торы, а не вабекшира ло михлов, а не вабекшира ло михлов, а не вабекшира, то есть бантик и стандартный узел, человек не путается между ними. Когда мы разрешаем ему завязать бантиком, он ни в коем разе не перекинется в своих мыслях на разрешение, значит, можно завязывать узлами. Он прекрасно понимает разницу и чувствует постоянную разницу между стандартным и нестандартным узлом, постоянным и непостоянным узлом. Значит, на этом этапе получается, что мы остаемся с тем, что если есть некий запрет, к которому человек привык относиться осторожно, или в силу его строгости, или в силу его постоянства, в этой ситуации по рабиуде мы не запрещаем заниматься чем-то, что даже могло бы теоретически привести к запрету, так как человек помнит, где остановиться. Он знает, что это можно, а это нельзя, потому что запрет строгий. Он знает, что можно, допустим, собирать урожай перед принесением жертвы омер, но нельзя его кушать, потому что запрет строгий, он к нему привык. Он знает, что можно делать подставку из яичной скорлупы над свечкой, но он понимает, что брать оттуда масло нельзя, потому что шаббат, запрет строгий, он привык относиться к этому осторожно. продолжает Гемара, мы видим этому тоже противоречие. «Веколе хадыбадзель мины логоза Раби Иуда» – всюду, где человек привык проявлять осторожность, не запретил Раби Иуда, не запретил Раби Иуда, а именно разрешил делать все, что разрешено по букве закона, не добавляя ограды, не добавляя запретов, «Ве атания» ведь учили. «Бехорс шахазо дам». Прочитаем вначале. «Афило гумет эн макизим ло дивре Раби Иуда, хамим умрим якис убиват шилуя тельму». Переведем слова, написанные здесь, потом немножко объясним. В Атане учили. Бхор, первенец, между первенец скота. Первенец. Шаахазодам, который заболел, надо ему сделать кровопускание. Такой способ лечить, потому что животных делали кровопускание. Афилугумет, даже если он умрет без этой процедуры. Эйн макизим лудам. Не делают ему кровопускание, слова Раби Иуды. Нельзя и все. Нельзя и все. Мудрецы говорят, хахамир якиз. Может сделать кровопускание, убилват шелуатель бумум, при условии, только лишь при условии, чтобы он не сделал изъян. Закон такой. Если есть первенец животного, что мы с ним делаем? Первенец чистого животного, мы прежде всего отдаем его коину. Мы отдаем его коину, это имущество коина на все 100%. Коин, в свою очередь, приносит его в храм, делает жертву и ест мясо. То есть, по большому счету, на момент, когда мы передали это коину, это имущество, которое принадлежит коину. И сейчас мы говорим про коина. Коин задает нам вопрос, делать ли кровопускание. В чем проблема? Есть закон, который говорит, что асур лехатиль мум бекудашим. Запрещено делать изъян животному, который идет на жертвенник, такой изъян, который делает его непригодным к жертвоприношению. Когда мы делаем кровопускание, теоретически можно сделать кровопускание в форме, которая не нарушит цельности этого животного, то есть здесь не будет изъяна. И таким образом никакого запрета не будет, потому что запрещено делать изъян. Я делаю кровопускание, не нанося ему изъяна, не нанося ему то, что называется мум. Это разрешено. Бывает такое, что кровопускание является причиной того, что животному нанесен некий урон в форме постоянного изъяна, который делает его непригодным для жертвоприношения. Спор между мудрецами здесь, можно ли делать какое-то кровопускание, чтобы вылечить животное, работая ветеринаром, чтобы вылечить это животное в такой форме, которая не является нанесением ему изъяна. То, что делать изъян нельзя, это все согласны. Можно ли сделать в форме, которая изъян не наносит? То есть, есть ли запрет делать кровопускание в принципе из-за опасения, что будет нанесен мум, нанесен изъян? Или же то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Но нет опасения, что разрешив делать это без изъяна, человек уже сделает это запрещенным способом. Что мы видим? Раби Иуда запрещает полностью. Значит, Раби Иуда опасается, что если мы разрешим человеку делать это даже в разрешенной форме, у него будут ошибки, и он сделает это в запрещенной форме. На первый взгляд, это противоречие сказанному выше. Почему? Потому что вот этот закон о том, что нельзя наносить изъян святым животным, это отношение человека и животных, которые посвящены быть жертвой, кодшем, святые. Понятно, объясняет Раша, что человек по умолчанию относится к контакту с святыми животными не меньше, чем достаточно осторожно, и у него, потому что есть привычка, что это весь год всегда запрещено. Это не меньше, чем опасения, которые по умолчанию есть в контакте человека и урожаем новых злаковых до принесения жертвы омер. То есть человек по умолчанию мивдель бдилимене, он как бы отдален от запрещенного контакта со святыми животными. Так почему тогда есть опасения, что он что-то нарушит? Ведь мы сказали выше, по мнению Раби Иуды, те вещи, к которым человек относится осторожно, он нет опасения, что он придет к нарушению. То, что Гемара формулирует, там, отвечает Гемара, дает это Гемара ответ. Гатам метохша адам багуль аль мамоно амринан и шарят ли бумоком ше эйнойсим бумум, ати ли меют бумоком ше ойсим бумум. Говорит Гемара новую вводную. Там, в контексте запрета делать любое кровопускание первенцу животного, метохша адам, в силу того, что человек багуль аль мамоно, багуль это испытывает постоянный страх, да, испытывает постоянное давление во всем, что касается аль-мамуно, касается его имущества. Там в ситуации, когда человек, если вопрос разрешить что-либо или запретить что-либо, то, что лежит у человека на чаше весов, это его деньги, которые он боится потерять. Амридан, силу того, человек боится потерять свои деньги, мы говорим так, и шарит ли, если разрешить ему, бымаком ше эйну симбумум, там, где нет изъяна, там, что в принципе разрешено, ателе мейвет он будет делать даже бымаком ше симбумум, даже в том месте, где есть изъян. То есть там причина не то, что человек запутается и скажет, если можно делать кровопускание, так уже можно совсем. Так как человек находится в неком цейтноте, он боится потерять деньги, если ему сказать, в принципе, что можно заниматься этим первицем, как-то его врачевать, он уже подумает, что так он боится потерять, так уже будет ему можно все, он уже не будет видеть рамок разрешения и нарушит. Поэтому ему сказал Рабби Иуда, не трогай это вообще, запрещено кровопускание, причем спасти первенца от болезни в любом случае, при любом раскладе. А мудрецы, которые разрешают это постольку, поскольку нет, то есть Иоанн, он говорит ровно наоборот, вырабонон, коль шекену, да и лошарит ли клаль атем и вет, они говорят наоборот, коль шекену, тем более, надо сказать, это наоборот работает, да и лошарит ли клаль, если не разрешить вообще, то есть выдать полный запрет на врачевание первенца, который может умереть, тогда атем и вет, он точно нарушит, потому что человек понимает, что он потеряет деньги, он не сможет выполнить вот это требование мудрецов. Поэтому правильно говорят мудрецы, разрешить ему ровно по букве закона. Там, где нету изъяна, делай. Будь осторожен, но делай. Потому что если запретить ему все, как предлагает Рабби Иуда, считают мудрецы, что он точно нарушит. Это будет спор между Рабби Иудой и Рабоном. Ситуация, когда человек боится потерять деньги. Надо ли разрешить ему ровно по букве закона, или наоборот, так говорят мудрецы, или наоборот, правильно запретить все из-за опасения, что если ему хоть что-то разрешит, так он уже точно придет к нарушению. Здесь дальше мы остановимся. И в следующий раз посмотрим некое продолжение этой темы. И потом будет уже следующая мишна. Спасибо за внимание. Всего хорошего.